Так получается, что вы говорите, что не доверяют пропаганде. В то же время те люди, с которыми мы общаемся в России, которые поддерживают войну, они говорят цитатами из телевизора. Это как? Значит, все-таки доверяют, если повторяют то, что говорит телевизор.
Нет, ну, во-первых, есть, конечно, какая-то страта, которая доверяет именно пропаганде больше, чем всему остальному, хотя они никому не доверяют, но если
Но это
выбирать...
же вот сменяется там, где вы были 8 лет, в биолаборатории, как только проходит.
Если честно, я не видел живых людей, которые прямо как заведенные именно вот это повторяют. Там
Ой, это
все-таки...
моя мама.
Нет, там все-таки как бы, мне кажется, есть некоторая динамика, то есть там есть несколько таких фраз-триггеров, типа тех, что вы назвали, а потом там начинается какая-то, ну ты же сам все понимаешь, ну там у Америки тоже есть проблемы, ну зачем перегибать, да, ну то есть тут уже начинается что-то, то есть это не поведение все-таки бота, да, это как бы все-таки какая-то более сложная программа, которую люди выполняют. Значит, как это объясняется, как мне кажется, с научной, простите, точки зрения. Я вообще очень, в этом смысле, я очень люблю такую понижающую риторику, да, как бы, которая говорит, что по большому счету в России ничего, ну то есть для нашей жизни это вот то самое слово, но вообще ничего особенного, да, просто как бы коррумпированная диктатура, которая просчиталась по большому счету, все очень коротко описывается, вот все это замечательное явление историческое, внутри которого мы живем. Значит, как это описывается в political science? У людей есть некие сферы экспертизы. Вот, не знаю, кто-то сделал кресло, на которых мы сидим, да, например. Вот человек, он должен представлять себе, из какого материала их делают, чтобы они не падали. Вы берете интервью, вы тоже должны представлять себе, что вот как начать, чем закончить, да. Есть люди, которые готовы профессионально говорить о политике и тратить на это большую часть своей жизни. Там от 8 до 12 часов, некоторые по ночам не спят. Большинство людей, с которыми мы разговариваем о войне и политике, не занимаются этими вещами профессионально, но мы хотим, чтобы они нам что-то сказали. Где им брать слова и как бы какую им точку зрения транслировать? Когда им найти вообще какое-то, ну, пространство для того, чтобы сесть об этом и подумать? Я уверен, что если мы, ну, условно говоря, если мы возьмем какого-нибудь сторонника войны и запремся с ним в комнате на, не знаю, на 10 месяцев, вот, если мы не откусим друг другу голову, то я думаю, что возможны некоторые изменения в настроениях, да? Но как бы это невозможно. Люди живут обычными жизнями, ходят на работу, и кто-то там пересказывает им, или иногда, они иногда смотрят телевизор, какое-нибудь развлекательное шоу, а потом включается Соловьев и спрашивает, а где вы были 8 лет? И когда вы говорите, ну вот война же касается вашей жизни, вы же должны про нее думать. Они говорят, только мы и думаем. Вот, кстати, где вы были 8 лет? Это не про глупость, это не про, это про специализацию. У людей обычно другая работа, чем думать про политику. Вот. И я, кстати, думаю, что нормальная демократия, она в этом смысле слова должна быть очень инклюзивна. То есть она, как бы, нормальная демократия должна выживать в условиях абсолютно не интересующихся политикой людей. Вот. Хотя это очень сложно, это некий такой парадокс. Потому что у них есть интересы, они живые люди, они совершают ошибки, мы все совершаем ошибки, мы тоже, ну, не все понимаем, да, или там много всего не понимаем, наоборот. Вот. Но мы должны жить в одном обществе с людьми, у которых вот такие, как бы, странные понимания реальности, на наш взгляд, да, и как-то уметь договариваться. И вот нормальная демократия как раз способ с ними разговаривать, по большому счету. Иметь другую фракцию в парламенте, которые там говорят, ну как возникает популизм современный, да? Популизм как раз обслуживает такого рода людей. Он говорит, у нас есть решение на все вопросы. Вам плохо? Вы чувствуете несправедливость? Сейчас мы придем к вам. Тоже это в Латвии очень интересно ощущается, в том числе, ну, по разным направлениям, но в частности по поводу русскоязычного меньшинства, которое хочет, как бы, которое, многие из которых очень любят Россию, но ни один из них не хочет туда уехать. Это вот это самое главное, что нужно вот знать. То есть, в принципе, гораздо лучше сидеть здесь и критиковать Латвию, и говорить, что в России все хорошо, но не ехать.
Хорошо, все-таки пропаганда. А как получилось так, что люди поверили? Это вина самих людей? Это такая эффективная пропаганда?
Это вот отвечать на этот вопрос нужно по большому счету хорошими монографиями и исследованиями. Да, это как бы сложный комплексная штука, тут есть и что посчитать, и с кем поговорить, и, ну, то есть, типа картина очень масштабная. Ну, я как, какая моя интуиция по этому поводу, если бы я делал бы такое исследование, с чего бы я начал, какие бы я бы гипотезы сформулировал? Я бы сказал, что с одной стороны, да, пропаганда неплохая. То есть она сделана, не могу подобрать слово, профессионального это не назовешь, талантливым тоже не назовешь, но она сделана как-то ну, липко. То есть, вот, например, зимой у меня был такой экспириенс, когда я посмотрел часов 18 шоу Соловьева, и я понял, что да, что как бы постепенно ты, вот если это все у тебя во время твоей, когда ты ужинаешь, у тебя это играет на кухне, да, то ты как бы постепенно начинаешь думать, ну, совершенно очевидно, что вот мир устроен именно так. Потому что это просто как бы постоянный шум такой, который у тебя в голове происходит. И этому шуму уже надо сопротивляться в какой-то момент времени. Он тебя начинает пожирать. С другой стороны, очевидно, что если бы пропаганда находилась бы в конкурентной среде, то они бы не выиграли никогда. У них была бы своя часть аудитории, а у людей с другими взглядами была бы другая часть аудитории. Ну, условно говоря, там, как в США есть CNN, а есть Fox News. Да, вот как бы и те, и другие считают друг друга пропагандой и самого паршивого, значит, какого-то разлива. Да, и вот они так переругиваются по разные стороны каналов, да, переключаешь телевизор, там тебе говорят, что объясняют, почему Соловьев не прав. В этих условиях этого не было, да. То есть это просто силовая, ну, судя по истории там «Новой газеты», «Эхо Москвы», мы знаем, что это просто такая силовая экономическое выдавливание конкурентов. Есть, допустим, какой-то бизнесмен, который хочет дать денег медиа, ему говорят, вот этим можно давать, а вот этим нельзя. Или ты будешь разорен полностью. И таких примеров очень много. Ну, там Прохоров из известных публичных примеров в таком ключе. Третья причина, мне кажется, успеха пропаганды в том, что... Ну, вот у Муратова есть такая идея, он ее где-то на публичных каких-то мероприятиях говорил, что телевизор – это же главный родственник для пожилых людей. В условиях очень атомизированного общества, где каждый сам за себя и где люди на самом деле хотят личного комфорта и успеха. Это, кстати, очень странно сочетается с героической риторикой войны о том, что мы все должны умереть за государя-императора. Вот они говорят в студии Соловьева, потом включается реклама банка ВТБ в перерыве, которая или там китайского внедорожника, который тебе говорит, что на самом деле ты должен жить долго, счастливо, богато. Вот это очень странная тоже реальность. Вот, телевизор стал главным родственником для многих одиноких людей. Там о тебе заботятся, там тебе говорят, почему ты живешь хорошо, там тебе рассказывают, что где-то вообще, ну вот, президент помнит и верит, и поздравит с 8 марта, и с 23 февраля тоже поздравит. И есть социальные некие причины, почему люди могут верить пропаганде. Ну, например, есть огромное сословие бывших силовиков и нынешних силовиков. Ну, просто все возможные там ветераны войн, которых сейчас еще больше будет, полицейские, спецслужбы, ФСИН. Они же все, у них же телевизор это прямо работодателем. Телевизор объясняет, кому они служат. Да, как бы вверху сидит Путин и объясняет, как устроен мир. Короче говоря, тут глав 10 пришлось бы написать в этом исследовании.
Все-таки ответственность людей есть?
Ответственность людей всегда есть, пока человек хочет быть свободным. Ну, в общем, я не думаю, что я бы что-то поменял бы в этой истории, но меня несколько раз очень сильно прилетало как бы за попытки порассуждать на тему ответственности в социальных сетях. Я не жалею, как бы, наверное, ну, как бы критика это тоже хорошая часть жизни. Просто я никогда не имел в виду, что типа у меня белое пальто, а вы все виноваты. То есть вот эта шутка про человека, который уезжает за границу и говорит, вы там все рабы, она мне кажется, ну в смысле, мне сама эта ситуация кажется омерзительной. Когда я говорю про ответственность, я имею в виду, что, ну слушайте, я понимаю, что если бы я знал, что случится в 2022 году, я бы постарался, наверное, как-то чуть лучше работать, что ли, да, как бы, чтобы этого не случилось. Потому что я никому такой жизни не пожелаю. Ни тем, кто уехал, ни тем, кто не остался в России, ни особенно украинцам. И мне стыдно, когда я встречаю украинских беженцев в Европе, мне стыдно каждый раз. И мне кажется, всем людям стыдно за это. Иногда еще случаются какие-то смолтоки, и люди так говорят, да, там, так вы русский, да, ну, может быть, ничего, может быть, вы не все такие, да. И я чувствую свою ответственность, и я думаю, что любой человек, который считает, что он за свою жизнь несет ответственность, он несет ответственность за политические последствия того, что происходит вокруг.
Я еще хотел сказать, ведь в пропаганде странным образом все-таки внимательному человеку, наверное, удастся отследить, что это вранье, потому что сначала говорят одно, потом могут сказать совершенно другое.
Ну, и пропаганда, как, да. Пропаганда построена на том, что, что как бы мир состоит из коррумпированных лжецов, убийц и насильников, но все это скрывают, а мы говорим про нас это прямо. Ну, то есть, типа, как бы все врут, да, мы тоже, может быть, иногда врем, ну, вряд ли, конечно, мы все-таки стараемся не врать, но посмотрите, как врут американцы. Они же просто врут постоянно, каждый день. А мы другие, мы честные, мы искренние. Ну, такие рубахи, парни, как бы, там есть вот эта идея, что вообще не ищите другой жизни. Вся жизнь построена во всем мире, вся жизнь построена как Россия. Например, про журналистов Кремль. Совершенно четко, я думаю, что это реально их убеждение. Они уверены, что вот, не знаю, вам там платят какие-нибудь американские шпионы, им не платят. Тоже просто приходят, вот мы приходим в кассу в какую-то, не знаю, в каком вы городе живете, я в Риге прихожу, а мне там говорят, распишитесь, пожалуйста, завтра, пожалуйста, поливайте Россию грязью с 3 до 4, вот список тем, вот список запрещенных сюжетов, которые вы не должны рассматривать. Они реально думают, что все так работают, потому что они так делают. Это означает, что, в принципе, что это общий, когда там, не знаю, какой-нибудь там Песков или кто-то там, Путин, кто-то еще, они обижаются, что в американских СМИ развязана, значит, агрессивная кампания дезинформации против России, они имеют в виду, что Байден, в принципе, может позвонить в Нью-Йорк Таймс и сказать, прекратите все, иначе у вас будут проблемы, как у московских новостей. Вот просто вот не туда вы сейчас пошли, нам не нужна эта конфронтация. Вот, и как бы вот, то есть, и, ну, как бы пропаганда сложнее в этом смысле работает, чем просто история про то, что их можно поймать на лжи.
Я еще столкнулся с такой ситуацией, ну, у меня мама ватница, она смотрит Соловьева, хотя говорит, что не смотрит, но ровно вот те мессенджеры, которые идут в СМИ, ровно те же мессенджеры повторяются в наших с ней телефонных разговорах.
А кем она работает?
Она не работает, она сейчас на пенсии уже давно, она инвалид.
Ну, я просто к тому, что мне кажется, что если бы вы с ней обсуждали сериалы, например, да, то в этом было бы больше пользы, потому что, ну или что, какой он еще контент потребляет.
Я
да?
уже в последнее время, в последние полгода пытаюсь.
Я просто думаю, что это в данном случае это просто как бы это механизм вот этого принятия некой как бы политической повестки, он примерно такой же, да, то есть ты смотришь за, там, не знаю, у тебя какой-то есть просто нарратив, и ты его принимаешь, ну там, ну вот как знаете, как люди говорят, ну что же там, вот я, какие у нас там были, я был тут в Бразилии, и вспомнил, что есть замечательное слово «фазенда», вошедшее в русский язык, сейчас немножко такое уходящее. Да, там реально фазенда – это вот, ну, плантация. Вот. И вот что же там вот какая-нибудь Люсинда на фазенде-то как бы страдает. Да? Ну вот это же тоже такой же вопрос, где вы были 8 лет, по большому счету. Вы не понимаете разве, что они страдали на фазенде? Вот, ну.
Я хотел сказать, что когда я еще и подсовывал оппозиционные, так скажем, СМИ, ну, с альтернативной повесткой, понятно, она мне говорит, а я не верю. Я читаю, но я не верю.
Да, все правильно.
И для меня это удивительно.
Я могу объяснить.
Как? Это же не вопрос веры.
Абсолютно, я могу объяснить. Ну, чуть шире контекст, но если просто говорить, механизм психологической защиты. Ну, то есть, вот... Там, вы живете там, не знаю, у вас есть сосед, и вам про соседа говорят. Он по ночам там, не знаю, расчленяет, значит, несовершеннолетних. Да, и вот там, не знаю, вот доказательства. А вы говорите, ну как так, даже полиция не приезжает. Ну, вам объясняют, полиция коррумпирована, они не поедут, он их купил. Да, и так продолжается довольно долго, ну и как вам, вот, а если у вас еще несколько таких соседей? Зачем вам в это верить? Ну, в смысле, это же ужасно. Как можно жить с такими соседями? Как можно жить в стране, которая развязала агрессивную войну? Как можно жить в стране, где президент живет в альтернативной реальности? Я вот тут сейчас в предыдущем разговоре там на встрече шутил, что, в принципе, было бы хорошо, если бы Путину просто какой-то метаверс построили, где все было бы как в 75-м году, как он хочет, и как бы чтобы он там и, в принципе, заперся в бункере, просто обрубить ему связь и устроить ему виртуальную реальность. И было бы, в принципе, решение. Вот, ну, то есть я к тому, что никто не хочет считать свою армию, национальную армию бандой преступников, никто не хочет жить под преступной, реально бандитской, фашистской властью, никто не хочет считать, что соседи злые люди, потому что с ними все равно надо дальше продолжать жить. Никто не хочет считать, что в этом есть твоя личная ответственность, потому что, может быть, что-то ты, не знаю, не сделал, что мог сделать, не сказал нужных слов, и мы все не сказали. И особенно это никто не хочет делать, когда ты считаешь, что ты искренне считаешь, что ты ничего не можешь изменить. Ну, вот это же тоже такая, не лезь на рожон, ты что, самый умный, что ли? Сиди себе тише, будет спокойнее. Я вот всю жизнь, ну, просто я вот ничего вроде бы не делал для того, чтобы как-то по-другому прожить свою жизнь специально. Но я всю жизнь это слышал, ну, как бы, там, да ладно, ты все равно, ну, мы ничего не изменим, зачем? Вот, это как бы, это история про нормальных людей, которые делают нормальный выбор в чудовищных, трагических и позорных обстоятельствах для нас всех. А те люди, которые по каким-то причинам отклоняются от этой нормы, вот скорее ими надо восхищаться. Я бы не стал осуждать тех людей, которые не находят в себе сил поверить в реальность сейчас в России. Ну, это просто, просто чудовищная реальность для них и для нас. Вот. И по поводу верований, но это старая такая проблема в философии, что на самом деле сам по себе факт, какое-то явление, ничего не значит. Ну, то есть ты всегда можешь объяснить, если у тебя есть какая-то картина реальности, ну, не знаю, условно говоря, там, нацистская Германия, у тебя вот есть знакомый еврей, который, значит, очень хороший человек. Тебе говорят, что еврей – это тотальное зло, которое хочет уничтожить арийскую расу. Вот, как ты объясняешь? Он, скорее всего, не еврей какой-нибудь, не настоящий какой-нибудь, может, полукровка где-то там, вот что-то не так пошло. Скорее всего, так. Это же как бы объясняет, вот ваша картина реальности объясняет этот факт. Поэтому отсюда возникают истории про то, что Буча – это постановка, про то, что на самом деле высокоточное оружие летит куда надо, что в российской армии нету коррупции, что они, значит, никого не убивают. Это способ нормально проснуться завтра просто, не в ужасе, не в холодном поту. Это, кстати, в принципе свидетельствует о том, что, ну, как бы, как любую другую страну, Россию, в общем-то, населяют добрые, хорошие люди, которые просто очень хотят получить этот самообман, потому что не знают, что делать с правдой.